Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. ИНН и РПЦ. Отношение православных христиан России к индивидуальному номеру налогоплательщика. Проблема с ИНН дала себя знать неожиданно. В 2000 году Синод Русской Православной Церкви выпустил заявление о штрих-кодах. В этом заявлении церковные иерархи говорили о том, что церковь не может не выступить в защиту человеческой свободы. Свободы принимать или не принимать ИНН. Синод предупредил, что в штрих-коде, который связан с номером налогоплательщика, трижды используется цифра 6, и тем самым усматривается число 666. Несколько месяцев спустя Русская Православная Церковь на 180 градусов изменила свою позицию и призвала паству не бояться номера ИНН и не уклоняться от гражданского долга, что заставило поменять точку зрения. И где истоки конфликта? С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 2 февраля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен отношению православных христиан России к индивидуальному номеру налогоплательщика. Проблема с ИНН возникла достаточно неожиданно. Она дала себя знать публично, когда 7 марта 2000 года Синод Русской Православной Церкви выпустил заявление о штрих-кодах. В этом заявлении православные иерархи говорили о том, что церковь не может не выступить в защиту человеческой свободы. И в том числе церковь выступила за свободу принимать или не принимать так называемый ИНН. Дело в том, подчеркивалось в заявлении Синода, что многие специалисты заявляют, в штрих-коде, который связан с номером налогоплательщика, проставляется в бухгалтерских документах, используется в качестве разделительной линии цифра 6, причем используется трижды, так что в этом можно усмотреть число 666. И конфликт вокруг ИНН только обострился в августе 2000 года, когда также достаточно неожиданно Русская Церковь внезапно на 180 градусов изменила свою позицию и призвала верующих не бояться индивидуального номера налогоплательщика, писать заявление, не уклоняться от этого гражданского долга. Вот, скажем, 31 января 2001 года, в один и тот же день, святейший патриарх Алексий встречается с сотрудниками издательского отдела Московской патриархии и опять говорит им о том, что не нужно бояться индивидуального номера налогоплательщика. И в этот же день министр Российской Федерации по налогам и сборам Геннадий Букаев встречается с архимандритом Тихоном Шевкуновым, наместником Сретенского монастыря в Москве, на Лубянке, и тоже объясняет ему, что нечего бояться, что номер присваивается не человеку, он присваивается налоговому делу и так далее. Удивительным образом, каждый раз после подобных выступлений в интернете появляется еще несколько материалов, критикующих и церковные, и светские власти за навязывание индивидуального номера налогоплательщика. В интернете, потому что большинство официальных православных газет, светской прессы не предоставляет возможности противникам ИНН высказаться. Но в таких газетах, как «Завтра», «Русский вестник», они высказываются с полной откровенностью. Где истоки конфликта вокруг индивидуального номера налогоплательщика? Характерен ли этот конфликт именно для российского православия? Или у него есть какие-то аналоги и за рубежом в других конфессиях, говорит игумен Иннокентий Павлов.
Я должен подчеркнуть, что обскурантизм не знает конфессиональных различий. Что касается поиска, как вот считают, сатанинского числа, хотя к сатане оно никакого отношения не имеет, в штрих-кодах, то это началось в Америке в протестантской фундаменталистской среде. И потом этим увлеклись и иные православные, и, кстати, иные интегристы-католики. То есть, в общем, это не то, что какое-то наше такое местное явление. Но если говорить вообще о, скажем, религиозной психологии вот такого рода, такого вот алармизма, такого вот ожидания во всем пришествии Антихриста вот здесь и сейчас, то давайте перенесемся мысленным взором так на четверть века назад, когда давали новые советские паспорта. Я тогда прислужил в храме Антиохийского подворья, это Меньшикова башня на Чистых прудах, когда иные наши пожилые прихожанки, причем это были люди, которые в церковь начали ходить до революции, иные изучали закон Божий, сознательные верующие, никакие не неофиты, и ко мне подходили и говорили, можно ли этот паспорт брать. Вот опять-таки какие-то появлялись мифические старцы, которые говорили, что это брать нельзя, что это, опять же, знак Антихриста. Песня была очень похожая на то, что мы слышим сейчас в отношении индивидуального номера налогоплательщика. Давайте будем говорить о наших греко-православных. Социальные позиции Латской церкви значительно ослабли. Несмотря на то, что там два очень неплохих богословских факультета, где достаточно серьезная профессура, и если говорить о серьезных греческих богословах, то, понятно, они только с иронией могут воспринимать. Но, тем не менее, среди греческого духовенства и епископата, и активистов, там такого алармистско-интегристского плана настроения имеют место. Действительно, в греческом обществе, которое в своем, так сказать, подавляющем большинстве уже далеко не религиозное, оно вполне, так сказать, действительно интегрировалось вот в единую Европу, так сказать, вот в плане именно своего секуляризма. Тем не менее, там есть небольшая прослойка. Может быть, она, если так, в пропорциональном отношении, конечно, будет несравнима более, так сказать, социально значима, чем у нас. И вот был бы повод, чтобы выступить, отстаивая нынешнее положение церкви Лады как церкви государственной, потому что разговоры об отделении от государства и, так сказать, снижении государственного финансирования идут давно. И в связи с введением штрих-кодов для идентификации, в частности, граждан, я имею в виду европейские паспорта, затем в связи с образованием Шенгенской зоны, и, наконец, последнее, в связи с тем, что из национальных паспортов в Греции изымается графа о вероисповедании, ну, в соответствии с европейским стандартом. У нас в России это получилось все достаточно глупо, потому что спутали штрих-коды с этим индивидуальным номером, где, насколько я знаю, они не применяются. Ну, сейчас уже патриархия дала задний ход, уже патриарх заявляет, что вот все сотрудники патриархии эти индивидуальные номера налогоплательщиков приняли, и уже какие-то соглашения есть с Министерством по налогам и сборам. Но, тем не менее, вот это заявление синодальное, которое имело место год тому назад, оно свою роль сыграло, и вместо того, чтобы успокоить народное настроение, как раз оно возбудило, и до меня доходят такие печальные слухи, что вот иные духовники отказывают в исповеди, если кто принял индивидуальный номер налогоплательщика. Причем, опять же, этим воспользовалось наше жуликоватое бизнес-сообщество. Ну, я имею в виду не серьезный бизнес, а вот, скажем, в Воронежской области там какие-то вот местные предприниматели сказали, что они не будут принимать вот этот самый индивидуальный номер налогоплательщика, потому что это знак Антихриста. И я вот об этом читал.
Говорил игумен Иннокентий Павлов. В истории России уже бывали случаи резких столкновений православных верующих со светскими властями. Так было и при реформах царя Алексея Михайловича, так было и при реформах императора Петра Великого, когда вводился новый стиль, тоже были конфликты, но обычно они исходили от тех православных, которые не входили в господствующую, как говорили до революции, церковь. Это была характерная черта для старообрядцев и других небольших христианских движений. Почему сегодня именно члены Московской патриархии выступают против ИНН, а старообрядцы, например, молчат? Говорит Александр Верховский, религиовед.
Вообще-то старообрядцы не совсем молчат. Поскольку там тоже были люди, выступавшие против принятия ИНН, то было постановление, что члены старообрядческой церкви не будут просить об ИНН, но и не будут от него отказываться. Это в точности соответствует тому, к чему призывает отец Иоанн Крестьянкин, как бы главный такой авторитет сторонников принятия ИНН. Что если нам государство это навязывает, мы отказываться не будем, поскольку это внешнее. Сами об этом просить тем более не станем, поскольку негоже православным просить, чтобы их перенумеровали.
А почему, собственно, негоже?
Мне кажется, это буквально это именно страх Антихриста, так это и говорится постоянно, что даже те люди, которые не выступают решительно против принятия ИНН, тем не менее согласны с тем, вот я имею в виду такую умеренно фундаменталистскую как бы часть Русской Православной Церкви, они согласны с тем, что принятие ИНН есть шаг к пришествию Антихриста, что мы не можем, говорят они, не ускорить его пришествие, не предотвратить сие не в нашей власти, это воля Божия, как бы, но мы вынуждены констатировать, что да, вот он приближается, и вот приметы тому. Людей перенумеровывают и ставят под тотальный контроль силы явно антихристианские. Это имеет, конечно, корни ветхозаветные, там, ну, можно говорить, что языческие, хотя достаточно сказать, что ветхозаветные. Важным аргументом против введения штрих-кодов или вообще любой системы учета является то, что тем самым люди, там, ну, верующие в данном случае, учитываются некой внешней силой, которую можно идентифицировать как дьявольскую. Соответственно, протестантские фундаменталисты в США в таком качестве, в качестве дьявольской силы воспринимают свое федеральное правительство и не желают поддаваться учету с его стороны, а так сказать, часть православной Греции, немаленькая, также воспринимает, видимо, свое светское правительство. И там было много поводов для конфликтов между православными и правительством. Это же был не единственный. И то, что против штрих-кодов там, и введения ИНН выступают не только какие-то просто политизированные люди, которые недавно стали православными, но и авторитетные старцы, свидетельствует о том, что действительно, есть такое религиозное течение вполне серьезное.
Говорил Александр Верховский, вот это внешняя дьявольская сила. А ведь именно об этом писал, например, тот же архимандрит Тихон Шевкунов, который теперь защищает индивидуальный номер налогоплательщика, а еще не так давно критиковал, и именно он, съездивший в Нью-Йорк, отмечал, что обнаружил там гигантский небоскреб и на нем три гигантских светящихся шестерки. И ему один американец сказал, что это специально потому, что с тремя шестерками, цитирую, «нам больше везет». «Он нам помогает». Конец цитаты. «Он» имеется в виду, конечно, Антихрист, но якобы такой благочестивый поклонник Антихриста, что даже не называет его по имени. В этом небоскребе 666 Sixties, как называют его жители Нью-Йорка, расположены дешевые офисы. Их там очень много. В частности, там есть и офис фонда Эли Визеля. Эли Визель – бывший узник нацистского концлагеря, известный еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года. И вот диакон Андрей Кураев в своей книге «О нашем поражении» возмущался тем, что офис фонда Эли Визеля расположен по адресу 666 Нью-Йорк. Он мог бы, писал Андрей Кураев, выбрать любой другой офис Нью-Йорка, но он сделал жест и поселился в трех шестерках, что стоят на всех его письмах. Конец цитаты. Во время полемики вокруг ИНН тот же отец Андрей Кураев сперва выступил резко против, поскольку в ИНН якобы есть три шестерки, затем выступил с извинениями, что нету там трех шестерок. Но он не извинился, например, за то, что увидел в номере небоскреба нечто сатанинское. А если бы в ИНН нашлись три шестерки, тогда что? А если у кого-то в паспорте есть подряд или не подряд три шестерки, тогда, значит, надо впадать в панику. Откуда идет этот страх перед цифрами 666, которые в Апокалипсисе связаны с Антихристом? Говорит отец Иннокентий Павлов.
В книге Откровения в 13 главе, 18 стихе говорится о числе, обозначающем человека, то есть число человеческое. Это объективный родительный падеж. Мы знаем, что в древности была гематрия, то есть когда числовые значения букв складывали. Скажем, в Помпеях нашли надпись «Я люблю то», имя которой 545. То есть вот он числовые значения букв имени своей возлюбленной сложил, древний житель Помпеи, и получил вот такое число. Еще в 30-е годы прошлого века немецкий ученый Фридше такую гипотезу выдвинул, что если написать «Кайсер Нерон», то есть император Нерон, еврейскими буквами, и сложить их числовое число, как раз получается 666. Что интересно, что Ириней Леонский свидетельствовал, что есть рукописи, где стоит 616. 12. Вот если последний «нун» убрать, «нерон» — это греческое наименование, а если латинское, то «неро», то как раз «нун» — это 50, получается 616. И действительно, такие рукописи с апокалипсисом, где это число есть. Есть и другие числа. Есть рукописи с другими числами, потому что, опять-таки, это пытались подогнать и под Калигулу, под Домициана и под других вот императоров. Но в любом случае нужно иметь в виду, что вот этот самый человек, который обозначен вот данным числом, я повторяю, это не комбинация цифр, как, допустим, скажем, в штрих-коде. И это не номер. Это не номер, допустим, квартиры или рейса самолета, и это не комбинация цифр, как, скажем, в кодовом замке или, допустим, в штрих-коде, а это именно число, то есть сумма, которая получается при вычислении, там сказано, вычисли число. Даже если стоять на точке зрения тех экзегетов, что это не Нерон и там не, допустим, Домициан, то в любом случае он олицетворяет собой самодавляющее государство, требующее к себе религиозного поклонения. То есть это не антихрист и это не сатана, а это именно персонифицированное самодавляющее государство, требующее к себе религиозного поклонения, то есть то, что мы имели в Римской империи и в советской власти.
Говорил игумен Иннокентий Павлов. В августе 2000 года, напомню, иерархия Русской Православной Церкви пересмотрела свою позицию и теперь уже обратилась не к правительству с просьбой помиловать, пожаловать православных христиан, чтобы не было им инене, а обратилась к православным христианам с просьбой не обращать внимания на инене и не возражать против присвоения этого номера. Почему так радикально изменилась позиция руководства Русской Православной Церкви? Говорит Николай Митрохин, религиовед, один из авторов недавно вышедшей книги об экономике Русской Православной Церкви.
На архиерейском соборе патриарх признал, что как бы денег в казне, это не значит, что в карманах, да, как бы сотрудников аппарата Московской патриархии, но в казне церковной нету. Причем их ситуация значительно даже хуже по сравнению с 97-м годом. Значит, на соборе в августе он признает, что денег нету вообще, а осенью это как бы попытки, скажем так, лоббистов патриархии, там Себенцов, Щипков. Анатолий Себенцов, это как бы, я не знаю, он един во многих лицах, но это как бы полуправительственный, полупатриархийный фактически чиновник, ну, скорее государственный все-таки чиновник. Щипков Александр, это либерально-церковный журналист, который сейчас лоббирует идею создания департамента по культам с полпредами во всеми федеральных округах. Пошли довольно много, несколько я увидел публикаций на тему, что вот надо переходить на германскую схему, и одновременно пошло вот это заключение договора с налоговиками. Федеральная служба налоговой полиции взяла шефство над храмом Козьмы Демьяна на Покровке. Причем этот храм показателен тем, что внизу в подвале есть отличный книжный магазин. Огромный по площади. В этом магазине нету кассового аппарата, поскольку по закону церковь может не устанавливать кассовых аппаратов в храме. Когда я там попросил товарный чек или что-то, мне как бы на купленные книжки, я там оставил 700 рублей за раз. Мне сказали, извините, как бы мы церковь. Влиятельные церковные группировки хотят добиться осуществления реализации германской схемы, то есть когда все мы будем платить церковный налог, все общество, при этом, возможно, те, кто будет прямо заявлять о своей инаковости конфессиональной, эти деньги от этих людей будут идти в эти определенные конфессии зарегистрированные. От всех остальных, то есть вот эти вот те самые 60-80%, которые заявляют о своей православности, но при этом как бы ни в церковь не ходят, ни, собственно, как бы не слушают, не читают церковную литературу, и, в общем, являются номинальными. Вот со всех них, со всего общества налог будет идти в Русскую Православную Церковь.
Почему Синод изменил свою позицию, говорит Александр Верховский.
Когда Синод вступал в какие-то переговоры, так скажем, с властью на тему о штрих-коде и ИНН, они надеялись, что им, как и на Украине, удастся добиться успеха. Был положительный пример. В конце концов, для государства ИНН, конечно, это удобно, но это не очень принципиальный вопрос. Можно было бы сторговаться. Но в результате, как известно, не сторговались, и государство настаивает на своем. В этой ситуации руководство церкви, что вполне естественно, как бы от своих попыток давления на государство отказалось, и сейчас высказывается, в общем, в таком духе, что, в общем, ничего хорошего в этом ИНН нет, но ничего особенно плохого тоже нет, поэтому давайте махнем рукой и забудем.
Что стоит за боязнью индивидуального номера налогоплательщика и как с духовной точки зрения посоветовать преодолеть этот страх, заменить его чем-то позитивным, говорит священник Глеб Якунин.
Нормальный человек должен заботиться не о том, под каким номером с меня будут брать налоги. Если ты подлинный христианин, член церкви, ты в первую очередь должен быть озабочен. Ты платишь налоги, ты вкладываешь деньги в государственные финансы, и ты морально, косвенно несешь ответственность, куда эти деньги пойдут. Вот идет война, очень многие считают ее несправедливой. Гибнут женщины, старики, дети. Вот этот борец против номера, он хоть раз задумался над этим вопросом. Наши танки, наша артиллерия, наши там войска и МВД, которые делают эти зачистки, и уничтожаются дети, что эта война совместима с христианством. Достаточно ли денег дается на социальные нужды? Заповеди Христовы, в первую очередь, накормить голодного, одеть, обуть, посетить в тюрьме. Нормальные ли у нас условия в тюрьме? Вот если ты подлинный христианин, вот о чем ты должен заботиться.
Традиционно православную церковь, византийскую, российскую, принято обвинять в низкопоклонстве перед властями, в том, что все делают, как укажет царь Басилевс, император. И, как правило, это действительно так. По большинству вопросов, у которых действительно часто так и бывает. Православные самодержцы или президенты навязывали свою волю церкви. За некоторыми исключениями, о которых мало знает широкая публика, потому что могли переменить свою позицию и переменили в вопросе об индивидуальном номере налогоплательщика, в вопросе о календаре, если правительство надавит, изменит свою позицию, изменит отношение к стукачеству, к доносительству, к смертной казни, к чему угодно, но есть и пределы. Когда император Юстиниан посягал на догматическое учение церкви, пытаясь по-другому представить облик Христа, здесь оказывалось это невозможным. То же повторялось и в России. Предел все-таки есть. Другое дело, что этот предел действительно захватывает только почитание самого Христа, только сферу богопочитания. Для многих людей кажется, что это очень мало, или кому-то покажется, что это очень мало, но, видимо, это как раз свидетельствует о том, что есть сердце православной веры. И поэтому вопрос о налогах, о штрих-кодах – это все периферия, а сердце свое, а свое сердце все-таки православные, как известно из истории, не отдадут даже самому благочестивому тирану. Борьба с индивидуальным номером налогоплательщика показала, что русская церковь далеко не едина, что обвинение в том, что это тоталитарная структура, где прихожане просто овцы, безропотно слушающие пастырей, и все завязано на центральной какой-то фигуре где-то в синоде, это неправда, потому что и паства, и многие священники довольно смело, отважно идут против решения синода, против мнения патриарха, а те отечески увещевают людей. Означает ли это, что в России начинает складываться, пускай таким странным экзотическим способом, гражданское общество, отрабатывающее на причудливых проблемах совершенно реальные способы противодействия тоталитаризму? Действительно ли государство, пытаясь охватить всех единой системы учета, катится в несвободу? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения ИНН и РПЦ. Отношение православных христиан России к индивидуальному номеру налогоплательщика. Борцы с ИНН имеются не только среди прихожан. Войну числу 666 поддержали и многие бизнесмены. Причина этого, как считают эксперты, проста. По номеру ИНН легко проследить за деятельностью предпринимателя и заставить его платить все полагающиеся налоги. Если же у человека 10 бизнесов, он может потерять все. Другие критики введения ИНН направляют острие своего неприятия на страны Запада, на НАТО, на прозрачность границ. Тоталитаризм, говорят они, страшен не как российское, но как всемирное явление. Один из архимандритов уверяет, что где-то в Брюсселе есть суперкомпьютер под названием «Зверь», и с его помощью будет построен новый мировой порядок, а кто владеет информацией, тот владеет всем. ИНН и РПЦ. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 2 февраля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен отношению православных граждан России к индивидуальному номеру налогоплательщика. Проблема образовалась в 2000 году, когда 7 марта Синод Русской Православной Церкви выступил с заявлением, где напоминал государству, цитирую, «согласно нормам светского права, в частности Российской Конституции, сбор, хранение и использование информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Нас беспокоит отсутствие доступа граждан к информации о них, которая может содержаться в электронных хранилищах налоговых органов и других административно-финансовых учреждений, и возможность использовать эту информацию во вред людям». Конец цитаты из заявления Синода Русской Православной Церкви от 7 марта 2000 года. С тех пор Синод уже изменил свою позицию и уже не говорит об опасности накопления информации о человеке, скажем, в налоговой полиции. Изменилось, между прочим, еще одно обстоятельство. Когда вводили индивидуальный номер налогоплательщика, подчеркивали, это делается потому, что шкала налогообложения прогрессивная. Если человек зарабатывает на нескольких работах больше определенной суммы, то он должен по итогам года доплатить разницу. С тех пор уже отменили прогрессивное налогообложение. Казалось бы, теперь человек все время платит 13%. Зачем вводить номер? И вот в своем интервью архимандриту Тихону Шевкунову министр по налогам и сборам Геннадий Букаев объясняет, что в принципе человек, даже когда он появляется на свет, когда он новорожденный, уже нужно ему присвоить номер, потому что ведь государство платит акушеркам, оно платит врачам, значит, уже какие-то расходы на эту человеческую особь производятся. Сегодня в Москве многие православные возмущаются введением карточки москвича. Не все ее видели, но уже ее боятся и говорят, что вот пожертвовали американцы сколько-то там миллионов или миллиардов долларов, чтобы мэр Москвы ввел карточки москвича. Так эти карточки позволят следить за жителями Москвы, что они покупают, что они читают, куда они ходят. Вот этот страх православных перед тоталитаризмом – насколько он оправдан и насколько серьезно стоит относиться к этим страхам, говорит игумен Иннокентий Павлов.
Для чего римские власти устраивали перепись, в частности, вот ту перепись, которую упоминает Евангелие с Лука, для того, чтобы знать, сколько в империи налогоплательщиков. Кстати, цель была вот как раз та же самая. И Иосиф, обручник, и обрученная его Мария пошли в город Иосиф, чтобы принять участие в этой переписи. То, что Богомладенец Иисус родился в Вифлееме, как раз связано с этой переписью. Вот мы видим, что Евангелие этого не отвергает. Сказано, что потомки Авраама будут как морской песок, то есть это вот такая... аллегория чего-то бесчисленного, чего нельзя сосчитать, а здесь, значит, пытались все-таки это сделать. Как для того же Иосифа, обручника, вот та перепись, которая была по повелению Августа, была делом совершенно внешним, так то же самое для христианина. Он, естественно, является лояльным гражданином своего государства, но это для него, вот как для христианина, дело достаточно внешнее и нейтральное, не то, что должно вызывать какие-то эмоции, какие-то вот такие размышления.
говорил игумен Иннокентий Павлов, насколько глубок и оправдан страх тоталитаризма в современном российском обществе, страх, который высказывают прежде всего и громче всего сейчас православные. Настоятель, скажем, Никольской церкви на Берсеневской набережной в Москве, архимандрит Кирилл Сахаров, сам заявил об отказе от ИНН, призвал своих прихожан не брать ИНН, сделал это в публичной проповеди и заявил, что его приход не будет брать ИНН, хотя это уже как раз по закону даже и нет выбора. Откуда такая позиция? Действительно ли это борьба с тоталитаризмом или нечто другое? Говорит Николай Митрохин, религиовед, один из авторов, недавно вышедший в свет, книги «Исследования о теневой экономике Русской Православной Церкви».
Определенная часть церкви, весьма значительная, живет апокалипсическими, эсхатологическими настроениями. Это было всегда, там сжигали себя в знак протеста против введения паспортной системы, некогда, ну, все что угодно было. Это остается и сейчас. То есть люди, которые, скажем так, особенно в монастырях, это особенно характерно для монастырей, которые уходят в монастырь, они вообще не хотят не иметь никакого контакта с внешним миром, зачастую, скажем так. Есть, конечно, монастыри, активно занимающиеся там общественной или там какой-то другой деятельностью. Вот. Но, в принципе, их нормальное состояние в монастыре, что как бы максимально от них удалиться, исполнять послушание настоятеля и, в общем, ничего не видеть, ничего не слышать, что происходит за пределы. Поэтому как бы для них любое новое дело, любая новая технология это вызывает естественный протест. То же самое можно говорить о значительной части воцерковленных граждан, которые до монастыря еще не дошли, но уже как бы из общества, из социума они выпали фактически. Потому что, значит, они вот как бы образуют тесную плотную группу вокруг храма, они как бы общаются со своим тоже относительно узким кругом, одеваются подчеркнуто просто. Компьютером несколько лет назад пытались, так сказать, дьявольское, так сказать, придать силу. Они связали компьютеры и спутники. И как бы идея следующая, что дьявол будет управлять с помощью каких-то компьютеров через спутниками всех, кто носит число 66, потому что, значит, этим при выдаче числа будут внедрять микрочип в руку и в голову. То есть такой как бы хай-тек на уровне как бы Рон Хаббарда. Но за всем этим эти группы имеют по вопросу 666 мощную социальную поддержку, которая формируется из двух источников. Первое, это самое простое, это значит те бизнесмены, которые не принадлежат к церкви, в том числе особенно мелкие бизнесмены, которые работают сразу там с 10 структурами, получают деньги. Для них число 666 имеет конкретную привязку, потому что если они принимают ННН, то за ними становится теоретически проще следить налоговой полиции и больше с них брать денег. А при том, что во многих случаях, значит, вся сумма товара выплачиваемого, она идет без разделения прибыли и общего оборота персонально на человека, это означает, что если его там ущущат, с учетом оборота, это может привести к разорению просто фактическому. Поэтому в Воронеже около 1000 заявлений было сразу от бизнесменов по поводу отказа от ННН в связи с их религиозными убеждениями.
Борцы с индивидуальным номером налогоплательщика начинают с критики российского правительства, но эта критика не занимает у них много места, буквально одну-две строчки, и, как в случае с карточкой москвича, острие возмущения перекидывается на Запад, на страны НАТО, на глобализацию, на полную прозрачность границ и так далее и тому подобное. Тоталитаризм страшен не как российское явление, говорят они, а как явление всемирное. Насколько оправдан, еще раз повторю свой вопрос, этот страх тоталитаризма в российском или в мировом масштабе, говорит священник Глеб Якунин, известный, напомню, и как многолетний борец с тоталитаризмом, и как правозащитник, выступавший против гонений на православную церковь в самые тяжелые ее годы.
Объективно, как будто бы часть правды здесь содержится. Просто мы в силу сложившихся обстоятельств, в том числе и в электронике, мы довольно отсталая страна. Поэтому мы как говорится, догоняем Запад. Так что все это началось с Запада, а мы сейчас только вот доходим до того, что есть на Западе. Введение вот этой номерной системы, он абсолютно неизбежен. Будет ли тоталитаризм? Введение ННН, штрих-кодов, все этой электронной нумерации, это чисто формальное, которое не имеет никакого отношения к государственному и общественному устройству. А тоталитаризм зависит, вот в частности, от поведения многих наших, в том числе и православных. Если у нас будет создано общество гражданское, если у нас будет местное самоуправление развиваться, если верующие и те же самые православные будут принимать активное участие в общественной жизни и не отклоняться от политики, а будут в какой-то степени, каждый христианин должен нести пророческое служение. А пророческое служение – это и есть говорить правду, обличать ложь, обличать неправду. Если в нашей стране будет развитие подлинной демократии, по православным это соборность, и в самой церкви, и в нашем обществе, то тогда, может быть, тоталитаризм остановится. А если будет идти цифровая борьба вот с этими символами, а в реальной жизни маргиналы направляют борьбу совершенно не в ту сторону, не будут ничего делать, наоборот, помогать тоталитарным силам, то Россию ждет печальное будущее.
Говорил священник Глеб Якунин. Архимандрит Кирилл Сахаров говорил в своей проповеди, что в Брюсселе есть суперкомпьютер под названием «Зверь». Вот этот суперкомпьютер есть средство построения нового мирового порядка, который предполагает тотальный контроль. А кто владеет информацией, тот владеет всем. Конец цитаты из выступления архимандрита Кирилла Сахарова, руководителя, кстати, Союза православных братств. И смотрите, люди объединяются в братства. Союз православных хоругвеносцев проводит демонстрации. Они идут от памятника Кириллу и Мефодию около здания бывшего ЦК КПСС к Васильевскому спуску, к собору Василия Блаженного, и несут лозунги с критикой ИНН, глобализма, мирового тоталитаризма, «Долой ИНН». Можно ли предположить, что таким образом образуются зачатки гражданского самосознания, пускай, может быть, в борьбе не с самой главной опасностью или даже и с фиктивной опасностью, но все-таки это гражданское действие? Говорит Александр Верховский, сотрудник центра «Панорама», религиовед.
Нет, ну это проявление гражданского неповиновения, безусловно, как бы по форме так оно и есть. А то, что оно отстаивает средневековый какой-то подход к миру, ну так это совершенно неудивительно, это все-таки в церкви происходит. Это идеологический феномен, потому что для них самый важный пункт, что это противостояние мировому, новому мировому порядку, как Дугин выражается, мондиализму. Это ключевая вещь для всего круга вот православных фундаменталистов, и такой повод просто невозможно было пропустить, тем более что в церкви Эллады уже все это отработано, и есть хороший пример положительной как бы борьбы. Греки ничего не добились, но добились только на Украине. Но в Греции мощное движение, много всего написано, выдумывать не надо по новой, как бы, то есть достаточно прочесть, что писали уже товарищи, и все будет хорошо. Это, в общем, существенно, потому что уже реже говорят о том, что, хотя это продолжается по-прежнему, что в этом самом штрих-коде товарном содержатся три шестерки. Раньше это было козырной такой картой, что вот там три эти разделительные полоски – это шестерки, значит, вот это дьявольский штрих-код, мы его принимать не будем. Сейчас постепенно это уходит, только уже как бы какие-то маргинальные личности про это вспоминают, потому что вроде уже выяснили, что и не шестерки там совсем. Отчасти, наверное, это столкновение с новыми реальностями. Хотя большинство людей, которые выступают публично, они не боятся там ни интернета, ни компьютера. Но есть, в общем, достаточно обоснованный страх, и здесь есть как бы рациональное зерно, что доверить государству много информации о себе страшновато. Естественно, людям этого не хотеть. Здесь есть вообще некоторая общая проблема, уже к церкви никакого отношения не имеющая. Но, конечно, это второстепенный аргумент. Вот первостепенный аргумент – это страх перед вот тем, что они называют новым мировым порядком, что перенумерация – это действие сил нового мирового порядка. Вот, скажем, сейчас в Думе были слушания на тему ОБНН в конце января, и там петербургский священник Алексей Масюк сказал, что вот говорят, мол, что сказано же отдавать Кесареву Кесарева. Так что же вы противитесь взиманию налогов в организованном порядке? А вот и нет, это не Кесареву, не Кесарю совсем. Кесарь – это власть священная, и Христос, когда это говорил, он провидел тот факт, что империя будет христианской. А сейчас речь идет не о том даже, чтобы предоставить эту информацию и право нас нумеровать родному российскому государству, а в том, чтобы предоставить эту возможность силам нового мирового порядка, которые давят на это государство, которые перехватывают у него власть, там, в том числе посредством финансовых институтов. В принципе, все примерно повторяют то же самое, что введение ИНН, тотальное введение штрих-кода в разных документах – это все признаки нового мирового порядка. И именно против этого выступают.
Говорил Александр Верховский. В то время как Синод Русской Православной Церкви договорился с налоговой полицией, что от православных не будут требовать заявления на присвоение ИНН, многие православные батюшки говорят, что человек должен написать заявление в налоговую инспекцию, что он отказывается от ИНН. Недостаточно пассивности, а должно быть активное, стойкое свидетельство о своей вере. Насколько оправдана такая позиция? Мнение игумена Иннокентия Павлова.
Ну, вы знаете, мне здесь остается только сказать словами апостола Павла, что мы имеем ревность не по разуму. Антиглобализм – это явление широко распространенное. Что касается России, то здесь сейчас вот это предубеждение выросло, потому что думали, что Запад будет нас кормить и поить, и, так сказать, на аркане тащить в общество всеобщего изобилия, но вот это не получилось, и вот эти настроения усилились. Что касается вот этого страха перед тотальным контролем, мы в церковных документах, вот и в социальной доктрине, не принято архиерейским собором, и в том самом печально известном заявлении прошлого года по поводу индивидуального номера налогоплательщика мы эти мотивы слышали. Но в этом я вижу большую долю лицемерия, потому что когда у нас в стране был тоталитаризм, когда контролировали действительно мысль людей, религиозную принадлежность человека, его личную жизнь, что-то мы не слышали возмущенных голосов со стороны нашего священноначальника.
В светской печати в связи со спорами вокруг ИНН появились размышления о том, что церковь православная может расколоться. Ведь гражданское неповиновение, оно всегда еще и церковное неповиновение. И, например, существует сейчас в интернете такой памфлет, диалог, где батюшка отмахивается от противника ИНН, монаха, и говорит: «При поступлении в семинарию я решил, что бы ни произошло, всегда останусь с церковью». На что монах отвечает: «Послушание – это великий добродетель, только не командиру взвода или чиновнику налоговой службы, а Богу». Конец цитаты. И в истории православия уже бывало, что подобные позиции приводило к расколу. Насколько вероятен раскол сегодня? Мнение Александра Верховского.
Ну, раскол – это сильное слово, скажем, когда уходили относительно многие священники, скажем, в зарубежную церковь в начале 90-х годов, это все-таки нельзя назвать расколом. Это какая-то очень небольшая доля от церкви. То есть нет такого явления, которое можно было хоть отдаленно сравнить с событиями 17 века. Или даже с обновленческим расколом. По размеру, по масштабу явления ни один епископ не выступает против линии патриархии по всем этим вопросам. И большинство так называемых авторитетных лидеров монашества, авторитетных духовников, тоже занимает либо нейтральную, либо согласную с патриархией позицию. Раскола быть не может. Может быть отделение каких-то, опять же, отдельных людей. И то, что постоянно пишут, что здесь есть угроза раскола, это некоторое нагнетание обстановки. Конфликт постепенно угаснет. Священный Синод и весь епископат до единого человека, на всяком случае на уровне публичных выступлений, склонился к тому, что ИНН принимать надо. Есть, как бы, скажем, вот классический образец, это настоятель Сретенского монастыря, архимандрит Тихон Шевкунов, который много лет занимался настойчивой пропагандой против штрих-кода. Он писал какие-то совершенно поразительные статьи, там, в частности, утверждал, что число 666 не только лежит в этом штрих-коде, где его нет на самом деле, но и вообще в основе компьютерного исчисления, как он выражался. А теперь он же активно пропагандирует за принятие ИНН. Он не поленился специально объездить несколько старцев, согласовав это с патриархом, чтобы собрать их мнение, как бы нейтральные или поддерживающие принятие ИНН. Активную играет роль, совершенно противоречащая его предыдущей. То есть вот именно в ситуации столкновения он сделал выбор.
Может ли что-то православный человек, будучи православным, противопоставить вот этому страху перед всеобщим учетом и контролем, страху, подобному тому, который был зафиксирован в мультфильме в эпоху застоя, когда один герой мультфильма всех сосчитал, и все были этим чрезвычайно возмущены? Мнение православного архидиакона Стефана. Мнение православного архидиакона Стефана.
Абсолютно в любом государстве, в любое время, в любую эпоху, там, будь это правление кесарей римских или современное какие-нибудь сверхлиберальное государство, любому человеку, если государству он не понравится чем-нибудь, или хотя бы государство просто проявит в нем повышенный интерес, этому человеку не поздоровится в любом случае. С номером ИНН, который будет позволять всю информацию о нем собирать моментально, или без него, все равно о нем будет известно абсолютно все. Это, наверное, тоже гордынька такая, что это как бы, ну как так обо мне все будут знать? Да кому-то интересен, прости, пожалуйста. Сначала стань кем-нибудь, чтобы о тебе собирали информацию, чтобы армия какая-то, вот люди обрабатывали эту информацию. Кто-то боится, что о нем будет известно, вот на какой станции метро он вышел. Ну, я не этого надо бояться. Это борьба с ИНН, это борьба с ветряными мельницами. Христианин, вместо того, чтобы уделить максимум внимания своей внутренней духовной жизни, он начинает отвлекаться на вещи даже не третьестепенные, а те, которые должны стоять в шкале ценностей на 100-м месте. На это отвлекаться не нужно ни в коем случае. Сознательные православные христиане, трезвомыслящие, здравомыслящие, они к этому относятся спокойно. Они ищут врага не внешнего, а врага внутри себя. Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Соответственно, и врага, его нужно искать тоже у себя вот здесь, вот в сердце. Он там притаился. Оттуда его нужно выковырять и ударить, как больной зуб.
Говорил архидиакон Стефан, черты, характерные для средневекового христианства, в современном мире встречаются далеко не у всех христиан. И не только христиане пугаются цифр, учета, контроля там, где их пугаться не следует. Но, конечно, доля вины христианства в этих отклонениях есть. Именно христианство победило языческую волю к магизму, веру в то, что можно манипулировать Богом через заклинание, через слово, через число. Христианство открыло символ по-другому, символ как мост между небом и землей, символ как способ откровения невидимого мира, как способ богообщения. Христиане назвали Спасителя словом. Уже поэтому не христианам видеть в словах земных что-то непреодолимо губительное или непреодолимо спасающее. Но беда средневекового христианства была в том, что оно успокоилось на символе и стало подменять духовную жизнь коллекционированием символов, возведением символов, их изучением. Символ превратился из моста между Богом и человеком в стену. И тогда пришло информационное общество. Оно было бы невозможно без средневекового христианства, но оно же оказалось неприемлемым для средневековой христианской психологии. И дело ведь не в том, принимать или не принимать тот или иной символ. Мы видели, что и борьба с индивидуальным номером налогоплательщика, и согласие на него могут быть одинаково бессодержательными и лукавыми. А дело в том, чтобы учиться не бояться символов, не поклоняться им, а использовать их для общения, а не для вражды. Использовать как в мире земном, так и в мире невидимом. Вы слушали «Радио Свобода». У микрофона был Яков Кротов. Передача «С христианской точки зрения» была посвящена отношению православных христиан к индивидуальному номеру налогоплательщика. автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».